Я смотрю на этого стареющего незнакомца, моего сына. В нем мало что напоминает меня или Сири. Сегодняшние хлопоты омрачили его румяное добродушное лицо. В нем есть открытость и честность, которые нередко заменяют людям ум, но я невольно сравниваю этого лысеющего вечного мальчика с Алланом, темнокудрым, молчаливым Алланом, с его ироничной улыбкой. Но Аллан погиб 33 года назад в глупейшей стычке, не имевшей к нему никакого отношения. «Нет», — отвечаю я, — «я войду один, спасибо, Донал». Он кивает и отступает назад. Над головами напряженно застывших людей хлопают флажки. Я переключаю свое внимание на гробницу. Дверь закрыта на папиллярный замок, к нему нужно только прикоснуться. Вот уже несколько минут меня занимает одна фантазия. Наверное, я пытаюсь отвлечься от снедающей меня печали и мысли о том, что произойдет в ближайшие часы. Сири не умерла. Когда ей стало хуже, она созвала врачей и всех оставшихся в колонии техников, и они переделали для нее одну из древних гибернационных камер, использовавшихся на ковчегах, которые 2 столетия назад доставили сюда первых колонистов. Сири только спит. Мало того, этот сон каким-то образом вернул ей молодость. Когда я разбужу ее, она станет такой, какой была при первой нашей встрече. Мы вместе выйдем на солнечный свет, и когда откроются двери портала, первыми переступим его порог. Отец? Да-да. Я делаю еще один шаг и кладу руку на дверь склепа. Раздается гудение электромоторов. Плита белого камня легко отходит в сторону. Я склоняю голову и вхожу в гробницу Сири.
«Черт возьми, Мэри, закрепи эту снасть, пока она не сбросила тебя за борт. Поторапливайся!»
Я тороплюсь. Намокший канат сложно сложить в бухту, а вязать узлы еще труднее. Сири недовольно покачивает головой, потом наклоняется и одной рукой завязывает его беседочным узлом. Наше пятое единение. Я на 3 месяца опоздал на ее день рождения и потому не был среди 5000 гостей, съехавшихся на торжество. Сам секретарь Сената пожелал ей всех благ в 40-минутной речи. Поэт прочел свои последние сонеты из цикла любовной лирики. Посол гегемонии вручил ей адрес и новый корабль, маленькую подводную лодку на термоядерных батареях, впервые разрешенных к применению на Мауи обетованной. До этого флот Сири насчитывал 18 единиц. 12 быстроходных катамаранов, осуществлявших торговые перевозки между блуждающим архипелагом и неподвижными островами, 2 прекрасные гоночные яхты, которыми пользовались только 2 раза в год, чтобы выиграть регату основателей и гран-при обетованной, и 4 древних рыболовных судна или попросту шаланды, неказистых, хотя и поддерживаемых в хорошем состоянии. Из этих 19 кораблей мы выбрали рыболовную посудину под названием «Джинни Пол». 8 дней мы ловили рыбу на шельфе экваториальных отмелей. Нас было только 2, мы забрасывали и вытягивали сети, пробирались по палубе, утопая по колено в вонючей рыбе и хрустя трилобитами, хватались за что попало, когда суденышко кренилось на волне, вновь забрасывали и вытягивали сети, стояли на вахте и засыпали, как набегавшиеся дети в короткие минуты отдыха. Мне еще не исполнилось 23 лет. Я считал, что привык к тяжелой работе на борту Лос-Анджелеса, где каждую 2-ю вахту отводил по часу для физических упражнений на площадке с повышенной на 1/3 гравитацией, но сейчас у меня болели от усталости и руки, и спина, а ладони покрылись волдырями и мозолями. Сири пошел уже 8-й десяток. «Мэри, ступай на нос, возьми риф на фоке и подтяни кливер, потом приготовишь бутерброды, побольше горчицы». Я кивнул и пошел на нос. Мы уже полтора дня играли в прятки со штормом, убегали от него, когда могли, а если убежать не удавалось, разворачивались и принимали на себя его удар. Поначалу эта игра доставляла нам удовольствие, какое-то время мы были избавлены от нескончаемой возни с сетями и починкой парусов, но через несколько часов, когда уровень адреналина в крови приходил в норму, изнурительная морская болезнь превращала отдых в пытку. Море никак не успокаивалось. Высота волн достигала 6 метров. Джинни Пол переваливалась сбоку на бок, как дородная Матрона, каковой, впрочем, и являлась. Все вокруг отсырело. Даже мой трехслойный дождевик промок насквозь. Для Сири же все это было долгожданным отпуском. «Это еще ничего», — говорила она в самые темные часы ночи, когда волны перекатывались через палубу и разбивались о пластиковое ограждение рубки. «Ты бы посмотрел, что здесь творится в сезон самумов!» Низкие тучи вдали сливались с серыми волнами, однако море, кажется, успокаивалось. Я щедро намазал горчицей бутерброды с ростбифом и налил дымящийся кофе в широкие белые кружки. Было бы легче нести кофе в полной невесомости, чем спускаться с ним сейчас по раскачивающемуся трапу. Сири приняла свою наполовину пустую чашку без комментариев. Какое-то время мы сидели молча, наслаждаясь едой и обжигающим язык напитком. Потом я встал за штурвал, а Сири отправилась за новой порцией кофе. Серый день незаметно превращался в ночь. «Мэри», — сказала она, протянув мне кружку и присев на откидную мягкую скамейку. «Что будет с нашим миром после открытия порталов?» Вопрос меня удивил. До этого мы почти не говорили о том времени, когда Мау и Обетованная присоединятся к гегемонии. Я взглянул на Сири и был поражен. Какой старой она мне вдруг показалась. Мозаика морщин и теней покрыла лицо. Прекрасные зеленые глаза утонули в темных колодцах глазниц. Острые скулы, как лезвия, натянули хрупкий пергамент кожи. Свои седые волосы она стригла теперь коротко, и мокрые прядки торчали во все стороны. Бесформенный свитер не мог скрыть высохшую шею и запястье, состоявшие, казалось, из одних сухожилий. — О чем ты? — спросил я. — Что будет с нашим миром после открытия порталов? — Ты же сама знаешь, Сири, что говорит по этому поводу совет. Я почти кричал, потому что она стала туговата на одно ухо. «Нуль-Т положит начало новой эре в торговле и развитии технологий на вашей планете, и вы не будете больше ограничены рамками своего мирка. Как только вы получите статус граждан, каждому будет позволено входить в двери порталов». «Да, конечно», — устало ответила Сири. «Я слышала об этом, но что произойдет с нашим миром? Кто появится здесь первым?» Я пожал плечами. «Наверное, дипломаты. Ну, а потом... специалисты по культурным контактам, антропологи, этнологи, морские биологи. А за ними?» Я ответил не сразу. Уже стемнело, море почти успокоилось. На мачтах горели красные и зеленые ходовые огни. Меня охватило беспокойство, как 2 дня назад, когда на горизонте показалась стена шторма. «За ними прибудут миссионеры», — продолжил я, — «геологи-нефтяники, морские фермеры, застройщики». Сири отпила глоток кофе. «Я думала, твоя гегемония давно миновала этап нефтяной экономики». Я рассмеялся, закрепляя колесо штурвала. Ничто не может его миновать. По крайней мере, пока есть нефть. Мы ее не сжигаем, ты, наверное, это имел в виду. Нефть нужна для производства пластмассы, синтетиков, пищевой основы и кероидов. 200 миллиардов людей нужно много пластмассы. И на Мауи Обетованной есть нефть? — О, да, — ответил я. Теперь мне было не до смеха. миллиарды баррелей в одном только месторождении под экваториальными отмелями.
Как они будут ее добывать, Мэри, с платформ?
Да, с платформ, ну и подводные установки, подводные колонии с генетически модифицированными рабочими с Безбрежного моря.
— А что станет с плавучими островками? — спросила Сири. — Они же каждый год должны возвращаться на отмели, чтобы размножаться и отращивать новые лозы водяного винограда. Что будет с ними? Я снова пожал плечами, от кофе горчило во рту.
— Не знаю, — ответил я.
— Команду в такие вещи не посвящают. Но после нашего первого рейса Майк слышал, что они планируют застроить как можно больше островков, хотя некоторые, конечно, останутся неприкосновенными.
«Застроить?» В голосе Сири впервые послышалось удивление. «Разве это можно? Даже первые семьи должны просить разрешения у морского народа, чтобы соорудить дом дерева».
Я улыбнулся, услышав местное название дельфинов. Обитатели Мауи — сущие дети, когда речь заходит об их проклятых дельфинах.
«Все уже подсчитано», — продолжил я.
«128 573 островка достаточно велики для того, чтобы разместить на них постройки. Лицензии на эти острова давно проданы. Островки меньших размеров, наверное, разгонят на все четыре стороны. Неподвижные острова будут использовать в развлекательных целях».
«В развлекательных целях», — как эхо повторила Сири.
«И сколько же граждан гегемонии воспользуется 0Т, чтобы побывать здесь в развлекательных целях?»
«На первых порах?» — уточнил я.
«В первый год всего несколько тысяч. Пока портал на острове 241 на фактории остается единственным, число посетителей будет ограничено. Вероятно, 1050 на второй год, когда построят портал в Порто-Ново, это будет роскошная экскурсия. Когда колонию первой волны включают в сеть, от туристов нет отбоя.
А потом?
После 5 лет испытательного срока построят еще 1000 порталов. Я думаю, уже за первый год в статусе полноправного члена гегемонии на планете появится 20-30 миллионов новых жителей».
«20-30 миллионов», — повторила Сири.
Мерцающая картушка компаса бросала отсветы на ее изрезанное морщинами лицо. Все еще красивое. Вопреки тому, что я ожидал, на нем не было ни удивления, ни гнева.
«Но вы ведь сами станете гражданами», — сказал я. «Полная свобода перемещения по всей великой сети.
Можно будет отправиться на любой из 16 миров, к тому времени, возможно, и больше».
«Возможно», — Сири отставила пустую кружку.
Мелкий дождик растекался струйками по стеклам рубки. Экран простенького радара в рамке ручной работы показывал, что море вокруг нас пустынно, шторм кончился. «Это правда, Мэри, что у вас в гегемонии живут в домах, находящихся одновременно на десятки планет? То есть дом один, а его окна выходят на десяток разных небес?»
«Конечно», — сказал я, — «но далеко не все.
Мультимировые резиденции могут позволить себе только богатые люди».